Всем привет, добрый вечер. Рад всех приветствовать на первой точке 2024 года. 2023 мы закончили несколько досрочно, зато вполне срочно открываем 2024. Григорий Буканов и Иван Ямщиков сегодня представляют экспертную команду. Привет, дорогие.
С Новым
наконец-то.
годом.
Да, с Новым годом. И наконец-то у нас реально экспертная команда, потому что мы с Ваней здесь в эфире еще не сталкивались. Я его большой фанат. Это, мне кажется, один из самых больших экспертов в русскоязычном пространстве вообще. Поэтому, мне кажется, у нас прям большое пополнение.
Григорий, вы все врете. Это я ваш фанат.
Ой,
прекратите.
Да. А мы все фанаты Плющева. Давай
Нет,
на этом закончим лизание.
Я ваш фанат всех обоих, потому что вас ни черта бы здесь не вышло. Сидел бы я такой, Вот. А между тем, знаешь ли, дорогой Григорий, вопрос о том... Ну, постоянно же возникает вопрос о взаимоотношениях российских властей и Павла Дурова. Но если грубо, то формулируется он следующим образом. Продался ли Дуров или купили ли Дурова? И тут масло в огонь подлили сообщение о том, что российские власти... Ну, похоже, списали долги с Телеграма без объяснения причин. Дело в том, что была в базе Федеральной службы судебных приставов задолженность по штрафам, наложенным на Телеграм в России. И довольно много их было. Вот. Но другое дело, что вместе с этими штрафами исчезли и задолженности по штрафам Гугла, Ютуба, Мета и ТикТока. Однако, значит, эти компании... Все, значит, пока не комментировали, а вот Telegram вроде бы сказали, что там у них нет офисов, сотрудников и оборудования в России, и мы не видим, почему штрафы против Telegram и других компаний были отменены. В общем, не очень понятно, что это было, или некоторые говорят, что не могли найти активы для конфискации, вот, некоторые думают, что, может быть, это сбой какой-то был. Вот, что, есть ли у вас мысли по этому поводу?
Слушай, а мне кажется, знаешь, вот один из самых популярных форматов вообще в интернете и на Ютубе, и в подкастах, и в любых других шоу – это True Crime, как известно, да? И только что сейчас ты, видимо, сделал заявку на True Crime, потому что сначала ты сказал, что вот все Telegram считают там, не
ну,
знаю,
я не говорю, что все
еще
считают.
Что-то,
ладно, рассказывай.
А потом внезапно взял и убил прямо при нас интригу. Так вот, я думаю, что все как обычно, и все поняли, что они с Телеграма, они с остальных компаний, у которых нет теперь официальных представительств в России, конечно, взять совершенно ничего невозможно, и просто списали эти задолженности к чертям собачьим, потому что на самом деле любой бухгалтер знает, что висящие на бюджете долги, они на самом деле только усложняют бюджетирование и больше ничего, особенно если долги уже точно известны невозвратные.
Ну, слушай, так мне что? Кажется, это хороший знак. Это говорит о том, что вот если вы, например, боитесь, если там вот уехавшие боятся, что у них там что-нибудь там арестуют, туда-сюда и все прочее, достаточно избавиться от активов, и с вас нечего будет взять. Все ваши штрафы рано или поздно спишут.
Знаешь, я думаю, что все компании равны, но некоторые сильно равнее, чем все остальные. И с какого-нибудь ФОПа, ну, ИНН, который, и как-то, и ИП, который будет таким образом действовать, наверняка его будут догонять и пытаться получить с него деньги. А все же понимают, что с Гугла и Телеграма, где сядешь, там и слезешь. То есть в случае с большими IT-компаниями, ну, они уехали и уехали, черт уже с ним.
Ну, надо признать, что это верно и для оставшихся. То есть, если у тебя нет активов, и ты остался, то взять у тебя тоже нечего. Это такой немного дзен, конечно, подход, но как бы...
А как можно остаться без активов?
Подождите, дайте только срок, Александр. Все
будет. Это тонко. Не, ну я не настолько пессимистичен.
Дайте только срок.
Это тоже хорошо сейчас было, да. Срок могут и дать, Вань, тут надо быть аккуратнее. Вот так искрометно мы начинаем это шоу, да, первое в этом году такое в нормальном каком-то составе. И, ну, мне кажется, что вообще в принципе вся эта тема про отмену штрафов, она для меня интересна не тем, что штрафы отменили и там в Новый год без всяких штрафов все вошли, да, сколько тем, что это сделали втихую, ну, как бы не, без всякого объявления, как говорится. Я понимаю, что в стране теперь привычно без объявления вот это все, но все
Слушайте,
равно...
Ну, А если серьезно, то с точки зрения какой-то формальной отчетности, это не может быть действительно какой-то, ну, совершенно базовой бюрократической штукой, что, ну, вот буквально то, что ты сказал, что наличие открытых каких-то долгов, которые надо собирать, это сильная большая головная боль, а собирать все равно ничего не получится. Это не может быть каким-то внутриком, связанным с какой-то действительно отчетностью? Или это
совсем безумная идея? Это, скорее всего, оно. Я прям уверен, что
так и есть. Да.
Ну, окей.
То есть проблема в том для меня, что никто про это ничего не сказал. Вот что удивительно. То есть, типа, ну, просто объявить про это хотя бы где-то в отчетности, которая публично доступна, казалось бы, таким логичным действием. Но тут, наверное, видишь, сложность еще в том, что это же публично признаться, что часть наших долгов мы не дособираем. То есть остальные компании, которые сейчас нарушают российское законодательство с точки зрения блокировок и всего вот этого, могут продолжать так делать, потому что, смотрите, результат-то нулевой.
Ну да, то есть это прямо буквально их стимулирует вообще надо и не платить штрафы. Ведь наверняка нашлись те, кто штрафы платил исправно.
Ну, мне кажется, Twitter поначалу платил, и Google, ведь пока не началась вот эта активная фаза вторжения, платил. И, ну, как бы кажется, что никто этого не стеснялся, ну, заплатим, ничего страшного, там, 30 тысяч рублей, никому от этого плохо не становилось. А тут и цифры уже другие. Тут ведь речь идет о миллионах. И одновременно вместе с тем нет вообще никакого рычага давления. Потому что у всех этих компаний, с которых обнулили с точки зрения... Блин, слово «обнуление» теперь тоже плохое, да? Но тем не менее. За какое слово ни возьмись, везде смешно и плохо. Короче, все компании, которые обнулили, они тоже не имеют никакого представительства в России больше. У них просто в принципе нет связи с Россией, с Россией никакой. То есть ты можешь бесконечно требовать с них денег, но толку от этого никакого. Это как, ну, я не знаю, как с меня сейчас просить, потребовать заплатить что-нибудь в России.
Мне кажется, что шансов никаких. Конечно, широким жестом говоришь, что толку никакого, как будто бы эти соображения когда-то кому-то мешали. То есть мне кажется, что вот если мы всерьез думаем, что это какой-то сигнал, то действительно кажется, что на там, институциональном уровне это сигнал такой. Если вы действительно больше сделать ничего в России не собираетесь, то, судя по всему, разного рода надзорные органы России, у них просто нет ресурса вами заниматься. Вот примерно это, кажется, говорит данная новость. Что если вы действительно... Вот когда, если вдруг вы решите вернуться, тогда, возможно, что-то поменяется. Но раз вы решили, как бы, уходи и дверь закрой, у меня теперь другой, как пелось в классической песне. И, видимо, дел внутри столько, что тратить время на заведомо недостижимые какие-то миллионы компаний, которые явно ушли и ничего внутри не оставили, ну просто, видимо, сил нет, не хватает.
Это очень хорошо. Вот куда ни кинь, всюду хорошие новости, на самом деле. Вот как бы мы ни трактовали, новость это хорошая.
Начинаем год с хороших новостей, да?
Прикинь. А вот еще отличная новость, кстати, была. Значит, ну мы много в прошлые годы говорили про... Кстати, всех поздравляю. Ну, Вань, ты в этом смысле как бы припоздавший. Вот. А я рад всех поздравить, особенно Григория Бакунова, с тем, что я таки выиграл спор насчет неблокировки Ютуба.
Я последний месяц уже не сомневался, если честно.
Да, в 2023 году. Ну что, в 2024 заблокируют?
Ну подожди, теперь как бы я же не буду с тобой спорить второй раз на ту же тему, а главное, я не поведусь на ту же самую удочку. Ради шоу я спорить не готов. Давай на что-то более существенное.
В смысле?
Ну, как бы спорить на такие темы надо на что-то более существенное.
Ты ставку имеешь в виду, что ставки не было сделано, на самом деле?
Не, ну она маленькая какая-то была, там мы говорили условно о бутылке шампанского под Новый год. И, ну, во-первых, я хорошо знаю, как правильно выигрывать в казино. Если ты проиграл, удваивай. Вот, но две бутылки шампанского – это слишком мало. Надо обсудить.
Ладно, давай к следующему выпуску подготовим позиции.
Договори. А ты все еще считаешь, что в 24-м не закроют, да?
Не, я так не считаю, на самом деле.
Теперь тебе придется спорить ради шоу.
Я тебя спрашивал, закроют или нет.
Я считаю, что закроют.
Ну, в смысле, заблокируют.
Да, да.
Давайте раз я...
Или после так называемых выборов?
Я думаю, что до. Конечно, до.
То есть в ближайшие, значит, получается, 3 месяца.
Но спорим мы на год. Я просто считаю, что...
Подожди, ты говоришь, что...
Давайте как бы... я как молодой, как это, неопытный, давай. Розовый, так сказать, не стрелянный, скажу, что не заблокируют. До конца года, 2024 год.
Почему? Аргументируй.
Ты знаешь, мне какое-то у меня наитие такое, как в старом меме. Но если осмысленно, то мне кажется, что все, что я вижу, наталкивает меня на мысль, что в целом люди хотят лежать в правильном направлении. Они не очень хотят действовать. Более того, они довольно четко понимают, что попытки действовать влияют довольно плохо на ситуацию. Поэтому мне кажется, что по принципу вот сидеть на берегу реки и ждать, когда проплывет труп Ютуба, может быть, да. Если там действительно сервера сами поломаются и станет очень медленно, это окей. Но вот прям ловить этот Ютуб в этой реке, мне кажется, никто не... Ну, просто нет ресурса на это.
Интересно.
Посмотрим.
Даже я не был столь оптимистичен. Ну, то есть мне казались другие причины возможными.
Честно скажу, что у меня есть еще мотивация как-то поддержать этот спор, раз это переходящий спор, он из года в год идет. Надо же, чтобы кто-то делал ставку на то, что не закроют, иначе же спор теряет смысл, правильно?
Ладно, да, с такой помощью, с такой подмогой, конечно, я готов поспорить и до конца года, но мне интересно, что, Гриш сказал до выборов. То есть
Я тебе рассказывал, что я искренне считаю, что чем хуже, тем лучше. В смысле, чем хуже будет сейчас, тем лучше и легче будет потом.
Это правда.
Ну вот.
Но это не значит, что... Подожди, ты хочешь сказать, что ты прогнозом своим как-то пытаешься оказать влияние?
Конечно. Я искренне верю, что большая часть пророчеств, они самосбывающиеся, поэтому тут ровно этот способ и используется.
Не знаю.
Чем больше я давлю на то, что это надо все закрывать, тем больше людей... Во-первых, ты же знаешь, что нас слушают везде.
Это правда.
Ну вот. И мне кажется, что они должны услышать, что нет такого способа контролировать YouTube, который позволит в преддверии выборов сдержать весь тот напор потрясающего юмора и критики, который можно там будет увидеть.
Это сейчас было смешно, Гриш, тонко. Да, спасибо.
Ну да.
Ладно, хорошо, но к следующему выпуску формулируем критерии спора. Ну так вот, мы много говорили не только о Ютубе, но и о распознавании лиц, и об этой технологии, о ее, главное, репрессивном применении. Ну вот, еще одна неожиданная сторона применения этого открылась на минувшей неделе. В общем, выяснилось, что в Москве протестировали светофор с распознаванием лиц. Не просто камеры, значит, а светофор. И, значит, чтобы система работала эффективно, глава ГИБДД Москвы Александр Быков предложил сделать сдачу биометрии обязательной для граждан. Ну, то есть, граждане-то раньше, наверное, думали, или там не граждане, не знаю, люди, думали, что, ну, вот это биометрия, у нас тут часто Оскар любит задвигать подобное, что вот эта биометрия, это же для того, чтобы преступников поэффективнее ловить, потому что их там, ну, всяких закладчиков, там еще кого-то, всяких, ну, реальных преступников. Не в смысле, кого решили вдруг назначить по политическим причинам. Люди, так сказать, ну, условно, аполитичные или даже антиполитичные, любят говорить, что, ну, это вот только вас, либерастов, значит, противников режима, а нас это все не касается. Но выяснилось, что, сука, ты перейдешь где-нибудь в неположенном месте, значит, переход, и все, привет, ты попал. Ладно, штраф за переход не такой уж и большой, но это открытие абсолютно ящика Пандоры, потому что дальше за тобой начнут следить везде. Это же очевидно, и причем, как мне кажется, очевидно даже самым упертым. Поскольку, ну вот я видел, как после этой новости буквально взорвались везде комментарии, люди начали комментировать, что оказывается, у нас есть вмешательство в частную жизнь. Поди ж ты подумай. Надо же, во какая история у нас разворачивается.
Слушай, а тебе не кажется, что вот эта вот мантра «это только вас, либерастов, касается, а нас, приличных граждан, это не касается вообще никогда»? Она на примере вечеринки Ивлеевой уже показала свою несостоятельность.
Нет, не считаю, потому что, опять же, вечеринка Ивлеевой – это же не люди, не какие-то массы людей. Это касается каких-то избранных. Ну, не нас, понимаешь, в чем дело? Не нас. Каких-то вот, зажравшихся звезд, правильно, так ему по делам и надо.
Мне очень нравится, Гриш, что ты приводишь в пример Ивлееву, но почему-то не приводишь в пример так называемого Игоря Ивановича Гиркина Стрелкова или так называемого Евгения Пригожина.
Понимаешь,
они-то как бы были социально близкие, но ничего не помешало.
Понимаешь, тут есть тонкий момент. Дело в том, что на эту вечеринку пришли в основном, очень патриотично настроенные звезды. По крайней мере, насколько я сейчас вижу этих людей. В смысле, этот список этих людей. И мне кажется, что как раз это очень поучительная история, что твоя патриотически, а точнее провоенно настроенная позиция не освобождает тебя от того, что ты взаимодействуешь с этим государством. И это в отношении чего угодно сейчас происходит. То есть это происходит в отношении, вот, ну да, вот в этом примере со светофорами это точно так же для меня. Ты можешь сколько угодно думать о том, что все это только для преступников, но рано или поздно преступником становишься ты, в том смысле, что человеком, за которым следят, становишься ты.
Михаила Михайловича Жванецкого был монолог великий, когда он говорит, а в конце каждой улицы турникеты поставить, просто не включать, ну для порядка, просто чтобы стояли. Отмечаться пока не надо, просто проходишь и как-то безопаснее, спокойнее становится.
Да, гораздо.
Мне кажется, это вот ровно про это. Но мне кажется, что с технологической точки зрения очень понятно, что происходит. Да? Есть, я вот полгода назад примерно прочитал отличную книжку про левых мыслителей. Там она как-то так называется «Дураки, поджигатели, кто-то там еще», значит, «Новые левые». Вот такая книжка. И там отличная мысль в начале книжки высказывается, что вообще-то во всех европейских языках слова «закон» и «право» раздельные. Это два разных слова, два разных понятия. И право — это что-то невербализуемое. То есть право, оно как-то вот в воздухе разлито, и никто не может его речью, ртом сформулировать. И закон в хорошем случае — это попытка приблизиться к ощущению права при помощи слов. Но она никогда не будет стопроцентной, да, как бы, и со временем общество будет меняться, и ощущение права будет меняться, и закон поэтому должен меняться. И
слушай, вот, но оно в пределе туда все равно стремится же.
Да-да-да, но вот мне кажется, все вот эти штуки со светофорами — это ситуация, когда люди пытаются право подменить законами. Они пытаются забыть, им неудобно осознавать, что вообще-то у человека есть права неотъемлемые, и все примерно понимают. Мне кажется, с вечеринкой Ивлеевой — это хороший пример, но в другом смысле. На самом деле мы все понимаем, что люди, которые были на вечеринке Ивлеевой, думают совсем не то, что говорят, примерно 99% времени наружу. Они, может быть, внутри думают очень разные вещи, но я почти уверен, что они не думают те самые вещи, которые говорят публично. Да? И вот в этом смысле история с законом и правом, она про это же. Это вот это двоемыслие, когда, ну, мы не можем же осознать, что вот у человека есть право. Давайте просто напишем каких-то законов, как нам удобно, и будем их инфорсить, как, насколько сможем. Ну и дальше, как бы, чем дальше, тем больше можем светофор сделать. Дальше можно будет сделать унитаз умный. Он будет узнавать, что как, куда там. Зеркало в туалет умное.
Причем,
тоже, чтобы
смотрите, смотрите, я могу даже аргументировать. Смотрите, умный унитаз нужен для того, чтобы оценивать содержание белков и сахара в моче, для того, чтобы точно проверять, ешь ли ты согласно своей, ну, как бы, платишь ли ты налоги со всех тех денег, которые заработал, судя по тому, как ты ешь.
Да.
Это прекрасно. Но вообще, если серьезно, то, ну, как бы, холстех. Чем тебе не холстех, да? Умный унитаз, все как бы проверяем, заодно помогаем.
Заботимся о здоровье граждан.
Сбросить
точно,
вес, снизить диабет, продолжительность, подняли возраст дожития. Ну, все, все прекрасно, все хорошо, короче. Но идея-то, она понятна в чем, что когда у тебя в руках молоточек, все, что видишь вокруг, похоже на гвоздик. Вот и все.
Да, да, все так. Про сами светофоры. Я же правильно понимаю, что это все те же самые разработчики, да? В смысле, что-нибудь про это известно вообще?
В смысле, кто разрабатывал камеры с распознаванием?
Да.
Я думаю, что да, это что мешает, собственно говоря.
В смысле, что это те же антихлапые ребята?
Ну, я думаю, да, потому что не было никаких сообщений о том, что это какая-то другая. Смотри, система распознавания лиц действует в 62 регионах России, сообщал в октябре...
Это про общую систему распознавания, да. Я про светофоры. В светофорах ничего особенного нет, видимо, там просто такие же камеры, конечно, как везде, просто теперь... Слушай, ну, с другой стороны, давай посмотрим на это чисто технически, как любит у нас делать Паша. Ну, это ведь логично, внутри светофора просто, типа, у тебя есть красный, желтый, зеленый и камера. Ну, все логично в конечном итоге. Ну да, и там, типа, просто защищенный блок, который, в смысле, его сложно унести, это светофор. Ну, то есть, короче, все кажется, что максимально логично. И... Мне дико нравится, я не знаю, Вань, ты видел или нет, там в конце года опять завирусилось это видео, где в супе варят еще живого краба, а он продолжает подъедать кусочки пищи, плавающие вокруг него. Вот это все оно, это все та же самая картина. Температура постепенно поднимается, люди продолжают спокойно переходить через перекрестки с камерами и ждут, когда им придется сдать всю биометрию для того, чтобы с этим всем работать. Я все жду когда-нибудь, ну, какая-то общественная организация начнет по этому поводу высказываться? Или в России больше не осталось общественных организаций?
Конечно, не осталось. Ну, то есть остались, но которые не высказываются, которые только гранты президентские получают.
Простите, а вы в курсе, что компания NTechLab на Кипре же находится, да? Вы знаете, что это кипрская компания?
Они разделились на две части, Вань. Мы знаем, что они разделились на две части. Есть кипрская часть, есть российская часть. И вроде как они не имеют никакой связи больше друг с другом. По крайней мере, они так декларируют.
Кроме названия.
Кажется, что кипрская не называется NTechLab теперь.
Гриш, да, вышел на LinkedIn. Наши слушатели, если у них есть VPN, а если нет, кстати, поставьте VPN, вы при помощи VPN можете зайти на сервис LinkedIn. Он, конечно, запрещен и так далее, но с VPN он разрешен. И можно увидеть, что компания NTechLab с подписью AI-Driven Video Analytics Based on Face Silhouette and Vehicle Recognition находится в Ларнаке.
Да, но это не та же самая компания. В смысле, я к тому, что они, может быть, наоборот, может быть, российская часть теперь как-то по-другому называется. Мы по привычке говорим NTechLab, но, по крайней мере, все фаундеры и все, что мы знаем вокруг, и я много людей спрашивал, говорят, что они действительно разделились и действительно не хотят иметь отношения ни к чему-то, что там в России происходит. Но часть разработки там осталась, часть команды там осталась, и в любом случае это те же самые люди. Ну, то есть, как бы, это отщепившаяся часть NTechLab, условно говоря. Надо сказать, что технически это всегда была суперграмотная команда, и действительно ребята как бы долго вот, когда проходили конкурсы по лучшему распознаванию на ImageNet, они долгое время занимали там первые, вторые места и боролись там с мировыми грандами. То есть это действительно технически очень крутая команда. Жаль, что используется это все вот в таких вот грустных целях.
Ну, а как это должно использоваться в таком государстве, как Россия? Конечно, первым делом это используется в репрессивных или в военных целях. Ну, вот. Любое, не это, а любое, собственно.
В любом государстве оно должно использоваться во имя добра и света, и не так, как вот они это делают. И в таком государстве, как Россия, тоже. Потому что государство Россия, как бы, ну, если все сделать по уму, не будет ничем отличаться от любого другого нормального государства.
Ну, слушай, это свято верим. Тут можно, знаешь, возразить тем, что, что вы выступаете за нарушителей правил дорожного движения, что ли? Вот, люди выбегают, значит, на перекрестки, создают аварийные ситуации, гибнут скотины, людей других подставляют, кого под тюрьму, кого под больницу и все прочее. Чего вы, ей-богу?
Ну, если, опять же, на секунду побыть адвокатом дьявола, то, честно говоря, я думаю, что ситуация, когда какой-нибудь высокопоставленный чиновник переехал ребенка, и его распознал светофор, это неплохо, потому что светофор, он автоматический, и его сложнее как-то подавить из него сигнал. Если как-то он так сделан, что он напрямую сразу же в уголовное дело превращается, то, может быть, в каком-то смысле это и может работать. Потому что, опять же, честно говоря, в контексте там оппозиционных историй, я думаю, что там светофор... Ну, количество камер, существовавших просто в котором утыкана Москва, от того, что там появились светофоры, утыканные камерами, ну, типа, незначительно... Это меньше 1% пункта, я полагаю, от всех... камер, которыми Москва уже утыкана, поэтому в некотором смысле это не новость. Новость была бы, если бы действительно на основании такого светофора вот действительно пьяного депутата Госдумы посадили, не знаю, там, какого-то вот высокопоставленного персонажа, который водит не пристегнутым, оштрафовали. Вот это было бы прикольно. Тогда бы я вообще считаю, что все аргументы должны быть подкреплены фактами. Если вот защитники этой позиции приведут мне пример, желательно не одного, а нескольких, и в разных регионах страны таких персонажей, которые благодаря таким умным светофорам понесли ответственность, тогда, возможно, есть смысл пересмотреть действительно, вернуться к этому обсуждению.
А между тем, у нас в чате, на всякий случай, всем хочу напомнить, что у нас на Ютубе есть чат, куда можно заходить и оставлять там свои интересные мысли и сообщения. Там, кстати, очень интересная тусовка людей, я многих уже узнаю, многие приходят не первый раз. Кто-то написал довольно интересное предложение. Пустить слух, что в этих светофорах 5G встроен, и бабки со скамеек вырвут светофоры с корнями. Во-первых, мысль хорошая, и там, скорее всего, действительно есть сотовый модуль, только 4G, потому что как раз с развертыванием 5G в России будет очень большая проблема. Эта техника туда сейчас не поставляется и вряд ли будет поставляться, очень дорого и непонятно зачем. Большая часть сотовых операторов, мы об этом говорили в прошлом году, мне кажется, довольно много, решили пропустить 5G и надеются, что будут выходить уже только на сети нового поколения. Так что пока привыкайте снова говорить не 5G, а 4G. Он там встроен, и от этого у всех... Я даже не знаю, киснет молоко. Вот. Киснет молоко – это хороший вариант.
Ну,
киснет молоко, как известно.
Бабулькам-то, в общем, похрен, поставляется 5G или не поставляется, как ты понимаешь. Поэтому можно и про 5G, значит, пускать. Слушайте...
Да, я про молоко же не зря. Я как раз хотел намекнуть, что, от него, что молоко киснет от гамма-отрицательных бактерий.
Ну да.
Ну, ты же понял. У нас там есть чудесная тема, в кои-то веке позитивная, действительно позитивная, мне кажется. В прошлом году было довольно громкое дело, и про это написали в «Новой газете Европа», и, мне кажется, именно поэтому эта тема залетела к нам, про то, что в 23-м году нашли с помощью ИИ, ну так, давайте скажем, именно с помощью ИИ, а не самим ИИ, нашли неплохо действующий антибиотик, против, как называется, ацинетобактер, да, они называются?
Да.
Это такой вид бактерий, который существует в основном, в смысле, активно распространяется в основном на Ближнем Востоке. Вызывает он там, типа, менингит, гангрену и вот это вот все. Ну, то есть это такие просто бактерии, которые попадают в раны и вызывают много-много проблем. Вань, ты видел эту историю уже, да?
Я видел эту историю. Мне кажется, это вообще вот применение искусственного интеллекта на стыке биотехнологии и фармы, и, собственно, анализа данных, это, мне кажется, самая интересная тема, за которой нужно следить в ближайшие несколько лет. И мне кажется, это начало этой темы, то есть она будет явно больше. И сама проблема того, что у нас кончаются антибиотики, это очень большая серьезная проблема. Я не знаю, знают наши слушатели или нет, но антибиотики устроены следующим образом. Это какие-то вещества, обладающие токсичностью по отношению к определенным бактериям. Но эволюция не стоит на месте, и бактерии адаптируются к тем или иным антибиотикам. И со временем вещи, которые раньше помогали от определенных бактерий, перестают помогать, потому что бактерии эволюционируют и становятся резистентны к этому антибиотику. И вот глобальная проблема человечества, она в том, что мы все привыкли жить долго и не умирать от каких-нибудь заболеваний в 40 лет. А теперь у нас такая arms race, да, гонка вооружений с бактериями, потому что, значит, мы выдумываем антибиотики, начинаем их применять, какие-нибудь люди начинают... кушать их больше, чем надо, и по поводу, и без. Какие-то люди, им приходит в голову светлая мысль накачать этими антибиотиками курочку, чтобы курочка не болела, а тогда они попадают к нам в еду, и у нас начинают вырабатываться бактерии, резистентные к этим антибиотикам, и нам нужно постоянно искать новые. И, соответственно, делать это сложно, потому что ничего лучше, чем перебор, грубо говоря, до последнего времени у человечества не было. То есть буквально миллионы, там, даже миллиарды, наверное, долларов тратились на то, что люди проверяют разные вещества к разным бактериям, да, и любой человек, который понимает, как устроен перебор, понимает, сколько есть органических и неорганических химических соединений, а сколько есть бактерий, понимает, что это, в общем, долгая и сложная задача. А вот искусственный интеллект позволяет существенно сократить круг подозреваемых, скажем так, да. Представьте, что у вас есть потенциальный набор веществ, которые вроде бы могут работать против вот этой бактерии. И чем меньше этот круг, тем меньше вам нужно денег потратить на то, чтобы поставить эксперименты в пробирке и убедиться, что вот мы нашли то самое вещество, которое все это лечит. И вот с искусственным интеллектом можно сократить этот круг подозреваемых существенно и, соответственно, сделав меньшее количество экспериментов, найти рабочий антибиотик. И это очень хорошие новости. Это прям очень хорошие новости для всего земного шарика. Я считаю, что очень здорово, что мы в первом выпуске нашли время про это поговорить.
Григорий.
Я единственное, что хотел добавить, что здесь не надо переоценивать роль искусственного интеллекта. Все, что здесь было сделано с помощью искусственного интеллекта, были созданы гипотезы, какие вещества могут быть подходящим антибиотиком. И это были не просто гипотезы такие, вот вам 500 веществ, которые могут быть таким антибиотиком, но они еще и отранжированы. То есть, типа, вероятнее всего вот это, потом вот это, вот это, вот это. И эта работа, ее, в принципе, может сделать и живой человек. Просто на эту работу могут уйти десятки месяцев. А то и больше.
Да, но там смысл в том, что уже есть антибактериальные вещества, которые замедляют рост этой бактерии. Другое дело, что делают они это не очень эффективно. Ну, там, медленно, долго, там, и так далее. Их все собрали, скормили, значит, машине, и машина выдала больше 6 тысяч новых химических соединений. Из этих химических соединений 240 были опробованы на бактериях, из них отобрали 9 кандидатов, среди которых один сильно замедлял рост этой бактерии. И, ну, в общем, такая постадийная была работа. То есть роль искусственного интеллекта, она была в том, что он на основе уже имеющихся веществ, которые работали, но работали плохо, создал вещество, предположил, точнее, вещество, он сам ничего не создавал, предположил вещество, точнее, много веществ, которые могут работать лучше. И из них одно действительно работало лучше.
Вообще, вот это все направление, это называется, есть такое другое подразделение как бы науки, называется вычислительная химия. И я говорил с моим коллегой, такой Гильермо Рестреппо, прекрасный ученый, вычислительной химией занимающийся, и он сказал великую совершенно идею. Я не думал про это. Он говорит, ну вот смотрите, вообще-то, если мы прикинем, какое количество гипотетических веществ мы можем синтезировать, то мы поймем, что у нас время существования Солнца нам не хватит, чтобы все возможные химические вещества синтезировать. Ну, потому что просто это очень сложная комбинаторная задача. И мы не знаем, какие химические свойства этих веществ будут. Может быть, какие-то позволят нам построить космический лифт. А какие-то, может быть, позволят, не знаю, создать телепорт. А какие-нибудь позволят что-нибудь еще сделать. Но мы не знаем этого, потому что мы не знаем их химических свойств. И главное, что поскольку это дерево, оно как дерево технологии, не знаю, в какой-то дегре типа цивилизация, да, ты одно вещество сделал, у тебя новый как бы открылся куст. То если мы, вот у нас как у человечества есть какие-то более долгосрочные цели, чем просто покушать сегодня, то нам бы неплохо как-то договориться, в какую сторону мы копаем химию. Нам как бы неплохо бы договориться, в каком направлении вот мы примерно ожидаем, что вот через вот 4-5 ступеней вот здесь будет вещество, которое, не знаю, там позволит нам изолировать космические корабли от какого-нибудь вида радиации. Или вот здесь у нас будет вещество, которое будет там хорошим антибиотиком или что-нибудь еще. И вот для таких задач искусственный интеллект помогает. Он позволяет сузить список потенциальных кандидатов, снизить вот эту самую комбинаторную сложность для тех или иных задач, связанных с, ну, там, вот, химией и биологией. И это очень круто.
Хороший вопрос у нас тут в чате возник, который вообще курирует Гриша, но я иногда успеваю. Вот, значит, какова вероятность того, а, кстати, Гриш, прям тебе даже обратили, знаю, что ты у нас по чату, какова вероятность того, что ИИ начнет врать, в кавычках, в такой работе?
В смысле, что такое врать? Это система, еще раз, которая выдала большой список веществ, отранжированный по степени вероятности. То есть там нет такого, что вот это 100% работает. Нет, там типа речь была о том, что с вероятностью 14% вот это вещество самое эффективное для того, чтобы травить эту конкретную бактерию. И там, ну, список по убыванию, условно говоря. Дальше как выглядит работа? Это же дальше, это же большая, это, ну, большая медицинская, биологическая работа. Дальше это вещество проверяется на мышах. На мышах оно показывает свою эффективность. После этого оно запускается в эксперименты с живыми больными людьми. И я, зная планы по этой конкретной работе, хочу вам сказать, что текущие планы к 30-му году этот антибиотик появится на полках. Сейчас на часах 23-й, я напомню, 24-й.
24-й, да.
Да-да. И, то есть это как бы большая, большая работа. Поэтому что, что значит врать? Оно врать не может. Оно не для этого сделано. Чтобы вы понимали, там никакого ИИ нет. Там просто хорошая... Ну, хорошая математическая статистика. Это громким словом названо и в данном конкретном случае.
Ну, в любом случае, да, там, там же для того и есть прокладка в виде человека, который потом проводит испытания, отбирает это не на бумаге, а, ну, в реальном, в реальности, так сказать.
Давайте, между... давайте про тот искусственный интеллект, который может врать, поговорим. Там в... Давай. В OpenAI произошла большая новость, она действительно фундаментальная. OpenAI, не то чтобы они объявили, не то чтобы они заявили об этом, они очень аккуратненько начали ходить по новостным агентствам и медиа-агентствам и предлагать им от 1 до 5 миллионов долларов за весь тот контент, весь тот материал, который эти компании производят. Идея очень простая, все это используется для обучения тех нейронок, которые есть в OpenAI, для того, чтобы потом лучше отвечать живым людям на вопросы. И на самом деле, ну, звучит это все так, как будто бы все логично и красиво, если не думать об одном. Ну, вот есть, например, Wall Street Journal. Про него известно, что он тратит 120 миллионов долларов на создание этого самого контента в год. 120 миллионов долларов в год – довольно большая цифра. А тут к ним приходят и говорят, ну, давайте, мы готовы от щедрот, от душевных щедрот отдать вам 5. Кажется, это не очень выгодная сделка. Ну, так, на глаз, если смотреть. Я могу ошибаться, но пока мне математика подсказывает, что так не очень хорошо. И здесь очень интересно, что произойдет дальше. Я, на самом деле, убежден, что то, что OpenAI начали ходить с таким предложением по рынку, очень плохо на них скажется, потому что факт такого предложения автоматически означает, что OpenAI все-таки получает из этого выгоду. Но они же не просто так, не за бесплатно же это все делают. Здесь есть важная тонкость. Дело в том, что, насколько я знаю, это предложение, с ним ходило именно конкретно OpenAI. OpenAI — это нон-профит, это некоммерческая организация. И по идее, прикрываясь этим, они хотели как бы четко показать, что вот ходит некоммерческая организация, и мы ничего на этом не зарабатываем, и это просто жертва доброй воли. А так мы и бесплатно возьмем, как бы, ну, очевидно, да, из интернета. В общем, это довольно мутная история, которая, я думаю, что еще боком выйдет и OpenAI, и всем игрокам. Я думаю, что все, к кому они приходили с этим предложением, уже обратились к адвокатам и собираются, если не коллективный иск, то большой иск будет, я думаю. И сейчас в суде, в рассмотрении есть кейс, Вань, я не знаю, помнишь ты или нет, по-моему, это... Господи, кто это был? Что-то из штата Нью-Йорк, я все время забываю. Кто-то из нью-йоркских этих самых медиакомпаний уже обратились в суд, потому что
Нью-Йорк
очевидно...
Таймс, вроде как.
Я помню, что кто-то...
Подали на них в суд.
Не Нью-Йоркер, да? NYT,
по-моему,
окей. NYT.
Нью-Йорк Таймс, да.
Да, NYT, видимо, действительно обратились в суд, потому что иногда, в некоторых случаях, ChatGPT выдает прямые цитаты из New York Times, то есть он как бы на этом обучался. А тут есть важный момент, что полный текст материалов многих статей New York Times находится за paywall, то есть доступен только тем, кто за него заплатил. Есть исключения, например,
Google... Ты же
Google...
знаешь, что можно, как это, если в браузере нажимаешь Reader's Mode...
Да, то... конечно. Если ты прикидываешься, например, поисковой системой или еще кем-то, то ты можешь выкачивать эти материалы. Но вообще-то это как бы предназначено было изначально для поисковых систем, для того, чтобы лучше находиться. И это не означает то, что ты можешь прикинуться Гуглом и выкачать этот контент, что тебе разрешено этим контентом пользоваться для обучения нейронных сетей. В общем, там есть много проблем в этой области, и медиа и так, в общем-то, страдают последние 15, наверное, лет. Все началось с большой революции UGC, когда медиа начали страдать, и там взлетели все эти Huffington Post и тому подобные компании. А сейчас прям вообще страх и ужас, потому что представьте себе, что завтра появится у OpenAI новый режим, называется «Новости». Ты приходишь, спрашиваешь, что нового? И он тебе просто текстом выдает, что нового происходило за последние пару дней, то, что интересно персонально тебе. Это же страх и ужас любого новостного издания.
Слушай, мне кажется, давно пора. Я, честно говоря, считаю, что ошибка OpenAI в том, что они эти данные хотят включать. Надо было, наоборот, выпилить все данные, кроме паблик домейна, который 70 лет назад и больше. И был бы у нас опять расцвет науки, возрождение, как бы... Надо учиться на каких-то правильных текстах, законы Айзексон, Хайнлайн, а не вот это вот все. Мне кажется, что от удаления всего вот этого... потока плача по плача Ярославны в Путивле, ну, реально, как бы, только краше модель станет. Она начнет говорить «су» там и говорить с каким-нибудь там южным акцентом, но зато, как бы, будет топить за науку и более рациональный, скажем так, взгляд на вещи, потому что вес данных эпохи просвещения в выборке, он станет больше, а вес вот этого постмодернизма отвратительного, он снизится и станет лучше, мне кажется. Вот
знаешь, чувствуется, ошибка, что ты теперь гораздо больше имеешь личного отношения к воспитанию, чем к обучению. Но это, по сути же, оно и есть. Мы переходим от позиции глубокого обучения к позиции глубокого воспитания. Давайте выберем тот контент, на котором будем учить. Это, на самом деле, довольно интересная концепция, которой действительно с точки зрения науки глобально никто пока не занимается. Может быть, потому что мы находимся на той стадии, когда... Ну, давайте, современные нейронные сети так устроены, что чем больше данных ты в нее впихнешь, тем эффективнее она работает, если сильно упрощать.
Вот мы занимаемся, на самом деле. Если коротко, то мы с коллегами, у нас есть сейчас попытка сделать проект, как раз направленный на то, чтобы... Есть, во-первых, такая недавно вышла статья и такой фреймворк, он называется 360 LLM. Это, значит, ребята, которые сказали, знаете, если мы хотим по-настоящему open-source большие модели, то нам нужно не только веса публиковать, нам нужно публиковать все параметры, которые мы в обучении подбирали, всякие метапараметры, и исходные данные, чтобы она честно воспроизводилось от и до, как бы от звонка до звонка. И это, мне кажется, правильное направление движения, и сейчас в этом направлении много кто что пытается делать. И, среди прочего, курировать датасеты. И трейд-офф действительно есть, что вроде как мы знаем на меньших примерах, на меньших объемах данных, что, дескать, больше данных лучше. Но когда данных становится очень много, и у нас появляются модели, сравнивать которые между собой людьми мы уже не можем, а мы сейчас в таком мире живем, да, это важно понимать, что вот сейчас, когда мы сделали модели, мы говорим, она лучше, чем GPT-4. Типа, как докажешь? А зуб даю. Вот буквально. Я немного примитизирую, но вот действительно я примитивизирую вот совсем чуть-чуть. Там вот зуб даю у ученых, выглядит немного иначе, но суть примерно такая, мамой клянусь. и там, вот смотри. Но примеры, они такие, что совершенно не очевидно, что там, ну, ты померил ее на, не знаю, 10, 20, 40, 50 тысячах каких-то примеров, разметил людьми, люди отвечают хуже, чем другая такая же модель. Совершенно непонятно, что происходит. В этом месте золото закопано, вообще непонятно, как оценивать модели, слушайте, которые лучше
друзья,
людей.
Не хочу вас прерывать.
Извините, да, все.
Такая, нет, такая классная между собой беседа, которая, как мне кажется, немножко ушла от предмета. А предмет состоит в том, что Гриш сказал, что вообще впереди замечательный искусственный интеллект заменит нам «Нью-Йорк Таймс» и все прочее, и будет нам рассказывать все, что случилось, интересное для меня лично. Слушай, подожди, объясни мне, каким образом сам искусственный интеллект будет не только тут же... что делается? Значит... Берутся публикации, да, на основе которых машина обучается. Хорошо, она обучается формулировать, она обучается там, значит, тому, что, каким образом составляются новости и так далее. Ну, то есть обучается скорее форме, нежели содержанию. А сама новости-то откуда брать будет, собственно говоря?
Саша, из умных светофоров. Умные светофоры за всеми будут смотреть, отправлять информацию, и сразу же появляться новости. Ну, господи, что ты такие вопросы задаешь в январе? Ну, куда годится вообще?
Вань, слушай, а у меня к тебе один короткий вопрос к предыдущему спичу. Он важный. Вот скажи, а если все обучать на тех... данных, которые у нас получило человечество во время своего ренессанса, так сказать, и вообще пика своего развития. Тебя не смущает, что это будет чудовищно гомофобный, сексистский искусственный интеллект?
Слушай, я почти уверен, что это решаемая проблема. То есть это проблема, но она решается не так, как ее хотят решать сейчас. Мне кажется, тут важный момент. Это я закончу. Саша, нас обоих уволят, возможно, но меня, скорее всего. Но извини, Саш.
Вам уже давно пора Сашу уволить. Вот.
Важный момент он в чем? Что когда случился постмодернизм, постмодернизм, по сути, до искусственного интеллекта сказал, что смысла нет, а надо играть в бисер. А теперь все эти люди очень расстраиваются, что машины делают это лучше людей. И, значит, надо, очевидно, вернуться к сохраненной игре. Потому что с того момента, как мы сказали, что смысл не важен, мы очень важную какую-то часть идеи вот науки потеряли, потому что смысл, мать его, важен. И да, плохо быть гомофобом, и да, плохо делить людей по цвету кожи, и это про смысл, а не про то, что вот мы тут фантиками все обложим, и будет нам красота. И так. Смысл надо сохранить. И, то есть, мне кажется, можно как-то не выплескивать ребенка вместе с водой и сделать так, чтобы оно было про смысл, но при этом как бы не было гомофобным. Это не big deal.
Вань, знаешь, прикол в том, что камера все помнит, и я обязательно вырежу этот кусочек, потому что я тебя спросил, не смущает ли тебя, что это будет гомофобный, мизогинный искусственный интеллект, и ты сказал, что не смущает. Мне все ясно, в принципе.
Вот так.
Причем
вот
мало так, того, что камера все помнит, камера светофора все помнит, я бы так сказал.
О, камера светофора, безусловно, все помнит. Кстати, к вопросу о камерах и 5G.
Подожди, ты буквально проигнорировал мой вопрос, Гриш.
Какой? Я ушел от него. Какой вопрос?
Ты не уходил от него, ты задал свой, значит, по предыдущей теме, как будто меня здесь нет, буквально. Я спрашивал, смотри, откуда нейронка возьмет новости, собственно, сами?
Прочитает на Google News.
Но для того, чтобы она прочитала на Google News, кто-то на Google News должен их написать.
Google конечно, News... там... Да, там же сейчас, туда же сейчас все новостные агентства размещают новости.
Да, разумеется, да. Ну то вот. Есть получается, что для того, чтобы прочитать то, что... Но это же получается саморазрушающаяся система, как вирус, знаешь, который убивает своего носителя, но дальше не может распространиться, поскольку...
Смотри, тут дело... Да-да, ты все правильно говоришь, тут есть важный момент. Вот эти вот авторы, которые сейчас в «Нью-Йорк Таймс» пишут новости, да. Это же промежуточное звено эволюции между вот этим вот человеком, который научился писать какие-то новости, ну, для того, чтобы другие употребляли, и умной камерой на перекрестке стоящей, которая пишет новости для других людей. В смысле, я сейчас не про камеры, конечно, а про то, что на самом деле для того, чтобы писать эти новости, не надо живых людей больше. принципе, новости на основе данных, которые собираются по всему, что происходит в городе и всему, что происходит в мире, эти данные достаточно для того, чтобы писать новости. Я думаю, что не хуже, а иногда и лучше, чем это делают типовые журналисты.
Это если ты считаешь, что ты пишешь новости исключительно по статистике. Вот, если ты не пишешь новости исключительно по статистике, а... я не знаю, там, по происшествиям или еще почему-то, понятно, что происшествия тоже можно свести в статистику, но до того, как ты их сводишь в статистику, это каждый отдельный случай. И о каждом отдельном случае сообщают журналисты. Каким образом искусственный интеллект будет узнавать о каждом отдельном случае?
Вот. Ну, смотри, если эти случаи... Давай возьмем какой-нибудь простой случай, например, автоаварии. Давай. Смотри, уже есть умные светофоры, которые собирают информацию об авариях в каждом конкретном месте. Дальше эта информация попадает в какой-то координационный центр, в котором есть информация о том, что сегодня в 4 часа вечера произошла авария, в которой человека задавила лошадь. Ну, мы же 2030 представляемся в России, да? Вот, там человека задавила лошадь на... перекрестки на Таганке. И лошадь отделалась легким испугом, вся эта информация сохранена в базе данных, на основе этой информации искусственный интеллект пишет новость, новостную заметку, которая в 50 разных вариациях для того, чтобы угодить всем типам населения, от пятилеток до людей, которые хотят вернуться в Советский Союз. Все это просто делается искусственным интеллектом. Это можно сделать прямо сейчас уже. Если у нас будет база, куда собираются все данные об авариях, вообще никакой проблемы. Вон Ваня не даст соврать.
Я не дам. Я, во-первых, хотел сказать, что с точки зрения применения OpenAI, мне кажется, не очень хорошее место для написания новостей. А вот Grok — хорошее место. Потому что Grok — это большая языковая модель, которую делает Илон Маск, которому принадлежит Twitter. И, в общем, Twitter — это такая платформа, в которую люди сами пишут новости. И Twitter уже умеет агрегировать новости для меня по моим интересам. И кажется, что шаг до языковой модели, которая мне новости на базе вот этих самых дата-стримов Твиттера делает, но он совсем небольшой. И, конечно же, в Твиттере можно сделать просто какой-то функционал в духе «прислать новость», и эта новость добавится.
То есть, значит, смотри, я пытаюсь на примере. Эй, вот новость такая, да? Каким образом это будет, расскажите мне, каким это образом будет выглядеть при всеобщем царстве искусственного интеллекта? Владелец московского клуба «Мутабор», в котором прошла почти голая вечеринка, телеведущий Насте Ивлеевой, подарил храму знамения иконы Божьей Матери фрагменты мощей святого Николая Чудотворца. Об этом телеграмму Мэш рассказал сам владелец клуба Михаил Данилов. То есть Михаил Данилов будет звонить искусственному интеллекту.
Он не будет звонить, он просто напишет в окошечко «прислать новость» и присылает новость. Дальше моделька получает новость, проверяет ее по двум другим источникам. Она, к примеру, пробивает, во-первых, там в базе данных, что он действительно владелец Мутабора. Она пробивает патриарха или там кого-то, пишет ему, говорит: «Хей, патриарх, тебе дали бабла или нет? Это я, искусственный интеллект». Патриарх ему говорит: «Да нет». Или там она еще, не знаю, там ищет твиты людей, которые, не знаю, выложили фоточку процесса вручения подарка. Сверяет два источника. Если два источника сверяются и все сходится, она включает в подборку для тех людей, которым по каким-то причинам интересна почти голая вечеринка. В моем представлении это какая-то нулевая аудитория, потому что, мне кажется, людям интересны или одетые вечеринки, или голые вечеринки. Почти голые — это какая-то... очень специфическая аудитория, но искусственный интеллект...
Баба, ты знала, ты какой трафик она собирала эти две недели вообще?
Да-да, я думаю, что я все верю, окупилось. Верю. Смотрите, во-первых, я уверен, что владелец Мутабора сам написал про эту новость не только Мэшу, но и в Инстаграме, и, конечно, это можно было автоматически уже отследить. А во-вторых, вы недостаточно глубоко следите, смотрите в будущее. К 2030 году в каждую икону будет встроена NFC-читалка. И в налоговую будет поступать информация, куда конкретно переведена та или иная икона. И информация о том, что эта икона перешла из владения конкретного владельца Мутабора в владение Российской Православной Церкви, уже будет многим способом для
генерации новости. Как же быть тогда с мощами? Точнее, с кусочками, о которых идет речь.
Точно так же.
Раз мы говорим про будущее, давайте еще скажем, что, конечно же, у нас появятся и исповедники. Прямо так будут и исповедники.
Да, и люди будут в одно слово, просто двумя буквами «и».
И исповедники, и люди будут присылать им новости, и все, собственно, мне кажется.
Слушай, также там будет специальный руководитель всех их, его зовут Иегумен.
Хорошо, и архимандрит и так далее, вот. Да.
Архимандрит.
И иерархия.
Кирилл.
Ну, в общем, есть, так сказать, есть простор для
Есть
мысли.
потенциал темы.
Ну, кстати, о просторах. Значит, на просторы космоса вышла первая группировка из 6 спутников Старлинка. Точнее, ну их там много, это 6 новых спутников. Первая партия, которые смогут напрямую подключаться к мобильным телефонам. Значит, всего в эксперименте будет задействовано 840 спутников, передающих связь 4G, кстати, 4G, о котором мы сегодня говорили, как вышки сотовой связи в космосе примерно на 2000 обычных смартфонов. Расскажите, как это работает? Разве, ну, извините, просто за 4G добивает до космоса?
Вань, ты что-нибудь про это знаешь?
Я знаю, что Starlink — это низкоорбитальные спутники. И, да, собственно, в этом их главное преимущество, которое позволяет им такие штуки делать. Я не знаю деталей на то, что они делали для усиления сигнала, потому что кажется, что даже низкоорбитальный — это сильно дальше, чем сота, ну,
да,
базовая. Но очевидно, что идея с самого начала ровно такая и была. Он же как бы
Но
его...
только там идея была со специальными телефонами, а тут говорится о том, что мобильники будут обычными.
Ну, он понял, что специальный телефон, ну, или там, кто, ребята в компании поняли, что пересадить весь мир на специальные телефоны, ну, как бы это сложно. Давайте попробуем в индустриальном формате сделать. Кроме того, стало понятно, кажется, что наибольшую ценность этот проект имеет в тех местах, где ограничена свобода интернета. А если там ограничена свобода интернета, то там и необычный телефон сложно туда привезти. А вот там, где как бы... Ну, понятно, да, из-за регуляции, если ты сделал так, что только с таких устройств Starlink будет доступен, то если власти интернет там как-то блокируют или ограничивают, то они и телефоны в страну не... И это, конечно, идея в том, что, ну, опять же, права человека, возвращаясь к этой идее прав, интернет потихонечку входит, да, вот мы потихонечку начинаем жить на планете, в которой частью прав человека является доступ в интернет. И мне кажется, это движение в этом направлении.
Но ну, я так понимаю, что речь скорее идет о труднодоступных местах. Не столько труднодоступных для свободы, сколько труднодоступных вообще, в принципе.
Ой, ты знаешь, я думаю, что очень интересная вообще будет ситуация, если, к примеру, над внутренней Монголией эти спутники пролетят. Или если они пролетят где-нибудь
Вань,
там...
ты сегодня в ударе, конечно.
Нет, ну серьезно, там вот с уйгурами страшные вещи происходят. А мы не знаем ничего про это, потому что так устроен большой китайский фаервол. А если там спутники пролетят, внезапно может оказаться, что какой-нибудь уйгур может нам что-то рассказать или даже видео прислать. А это вообще большое дело. И я как раз не склонен. То есть, ну, труднодоступность — понятие растяжимое. Я совершенно серьезно в этом смысле. Мне кажется, что, возвращаясь к журналистике, да, вот важна же возможность свидетельствования, да, возможность сказать, смотрите, я вот это видел, я тут был, смотрите, что происходит. Да, и наличие доступа 4G позволяет прислать не только фото, но и видео. И это может сильно сделать жизнь людей, ну, как бы дать шанс большому количеству людей что-то поменять.
Я понял, ты немножко путаешь внутреннюю Монголию и Синьцзян-Уйгурский район.
Я немножко путаю, наверное, ты прав.
Да,
у меня
верно,
знакомая
да.
просто монгол, знакомая монголка, не знаю, как правильно сказать, родом оттуда, она это называла internal Mongolia, ну, возможно, это какая-то транслитерация с китайского, не знаю. В общем, я имею в виду Синьцзян и прилегающие к нему территории северо-востока, северо-запада Китая.
Там, где монголы и уйгуры живут.
Да, где живут монголы
это более
и уйгуры.
Внутренняя
да.
Монголия более широкое, кажется, определение, чем
да,
вот это вот
да.
уйгурский кусок. Ну, слушайте, на самом деле это все имеет очень маленькое значение, потому что, во-первых, Ваня, конечно, прав, SpaceX летает, это низкостационарные спутники, в смысле, они низкоорбитальные спутники, которые уж кто-кто, китайцы так или иначе научатся сбивать, если надо. Невелика проблема. Это, во-первых. Во-вторых, ну, научатся. Если очень надо будет, вот ради того, чтобы не дать уйгурам пообщаться, они готовы на все, поверь. Во-вторых, планы по развертыванию этой сети, а это, чтобы вы понимали, действительно жуткая штука, это ну, прямое соединение с базовой станцией, сотовой базовой станцией, находящейся на спутнике. Почему он работает на такой большой, на таком большом расстоянии? Потому что он работает без помех между приемником и передатчиком. То есть в зоне прямой видимости у сигнала 4G, 5G нет никакой проблемы с расстоянием, по сути, по своей. Там типа проблемы начинаются из искривления Земли, из-за того, что между сигналом и передатчиком встают такие странные вещи, как деревья и дома, а горы еще. При этом этот свежезапущенная вот эта вот история с, как называется, Direct to Cell, называется, Direct to Cell, В этой программе там изначально предусмотрены пока только смс-ки.
Да, это правда. Они говорят, что голос будет попозже. Значит, что текст будет доступен уже в этом году, голос попозже, в 25-м, и передача данных тогда же, в том числе и для интернет-вещей.
При этом скорости, которую сейчас показывает SpaceX со своими тарелками, конечно, не достичь. Это все пока в основном для голоса, смс-ок и какого-то очень медленного экстренного интернета. Но интересно же здесь другое, что это же всего вот первый запуск, а интересно, что будет через 10 лет. И вот через 10 лет, кажется, картина Вани похожа на правду. Можно представить себе глобальные спутниковые компании, которые развертывают сеть, и дальше ты покупаешь сотовый телефон, который работает везде. Просто, литерально, везде, в любой точке Земли. Ну ладно, может быть, кроме редких мест в Антарктиде, там, как известно, большая ледяная стена, и там, ну, сигнал не проходит. Вот. Но в целом кажется, что это очень страшно с точки зрения любого цензора, и бороться с этим будут довольно жестко. И я же говорю, если действительно с этих спутников начнут раздавать возможность позвонить или выйти в интернет в любой точке мира, то их начнут сбивать просто. Потому что, ну, они же многие геостационарные, не все, но многие такие решения рассчитаны на нахождение на геостационарной орбите. Слава богу, Starlink вроде бы не так, если я правильно помню. Вот. И как следствие, ну, понятно, что спутник, пролетающий над территорией, не знаю, какой-то центральной части России, там, пролетающий над Москвой, наверное, будут просто сбивать. Над Республикой Ингрия, наверное, уже нет.
Это потребуется, да. Будет изменение законодательства, потому что космическое пространство записано в законах.
Вань, и, Вань, не нападение, да, на соседние страны тоже записано в законах.
Да-да, да-да. Я сейчас говорю немного про другое. Тут интересно же, что получится. Получится, что таким образом государства будут вынуждены отдалить границу космоса. Да, даже очень плохие и неприятные государства, которые нарушают собственные законы, они будут вынуждены отдалить границу космоса, и тот космос, который сейчас казался ближним, они, значит, должны уже признать своим просто пространством авиационным. И это может привести, к примеру, к тому, что какие-нибудь компании, которые, какие-нибудь небольшие сравнительно страны, которые делали пока суборбитальные полеты и очень гордились тем, что они космические державы, они ими перестанут быть. Это может вызвать дополнительное напряжение. Просто
неожиданные последствия Ваня, да, все время видит. Слушайте, у нас тут задают нам тут совершенно справедливый вопрос. 3 минуты эфира осталось, а где «Новость века», где «Тетрис»? И я согласен, подросток из США стал первым человеком в мире, который прошел «Тетрис» до конца. Но на самом деле, мне кажется, это, ну, наши коллеги немного лукавят с заголовком. Я так понимаю, что просто, значит, в этой самой оригинальной игре для Nintendo завис игровой экран из-за отсутствия дальнейшего программного кода. Ну, то есть, как бы оно и до конца, но, с другой стороны, никто не написал, что это конец. Как бы, вот, просто код никто не написал дальше.
Там, знаете, там все гораздо грустнее. Там даже не в коде дело. Дело в том, что в программе не было рассчитано на то, что в количестве очков, которые получает игрок, будет больше, чем 6 девяток. Упал очередной объект, который, он удалил очередной ряд, все переполнилось из-за того, что нужно было нарисовать, видимо, 7 девяток, а там поле, которое на экране, оно рассчитано не больше, чем под 6 девяток.
Там нужно было 7-й регистр открыть, в смысле, да. Ну, миллион, то есть, тоже.
Да, да, да. И, к сожалению, в этот момент программа зависла, и все. Тут есть важный момент, что это не какой-то The Tetris, да, не тот самый Tetris. Это конкретный Tetris для Nintendo. Это конкретная реализация Тетриса. В целом же сказать, что можно пройти Тетрис, наверное, это некоторое преувеличение, потому что в Тетрисе, напомню, концепция такая, что чем дольше ты играешь, тем быстрее падают сверху вот эти вот фигуры.
Детальки.
Да. И поэтому пройти ее, конечно, ну, наверное, в общем целом, наверное, невозможно.
Слушай, ну, мне кажется, что все-таки Тетрис, не то, Тетрис для Nintendo — это, конечно, тот самый Тетрис для всего мира, кроме русскоязычного, да, ее части. Потому что Тетрис случился в русскоязычной части, так быстро пиратился и перепирачивался в русскоязычной части, что действительно для нас Тетрисов миллион с разными запахами и вкусами, но для большинства стран мира Nintendo Тетрис — это вот самый правильный, аутентичный Тетрис. Это первое все-таки замечание. Надо дать отдать должное парню 13-летнему. А да, во-вторых, посмотрите видео, на YouTube есть момент, он не только это прошел, он сделал летсплей, это очень круто, его реакция в этот момент, это классное видео, я советую найти и посмотреть.
Тебе что понравилось больше, крики, что я не чувствую своих пальцев?
Там много хорошего, посмотрите, я не буду больше спойлерить, но это круто. И мне кажется, тут прикольно, и это позитивная штука, мы позитивный выпуск делаем же, да?
Начало, сегодня года, вообще да, какой-то просто невероятно.
Да, да, ведь смотрите, что получилось. Получилось, что в 80-е годы люди придумали игру, там в 90-е издали игру, и они думали, что они заложили в нее такую скорость падения фишек и такое количество очков, что никогда человечество за всю свою историю не сможет выбить больше, чем вот эти 9 девяток. Никогда никто, потому что ни один живой человек не сможет так быстро, значит, нажимать на кнопки такой долгой продолжительность времени. И смотрите, сколько, 30 лет всего прошло, и какой-то 13-летний парень из США взял и показал просто, что мир-то меняется, и все ускоряется, и становится лучше, и быстрее, и нам нужен новый Тетрис, потому что тот Тетрис из 90-х уже не такой интересный. Это ж круто.
Я да. Единственное, что хочу к этой новости добавить, что есть великий YouTube-канал, называется Юрий The Pro, или Юрий The Professional, я уже не очень помню. Это голос телеканала «Дважды два», если вы помните такого, который много лет уже раз в год профессионально комментирует чемпионаты мира, финалы чемпионатов мира по Тетрису. Это невероятное зрелище. Это когда два человека друг с другом играют в Тетрис, в смысле, кого первого завалит. И это невероятно уморительное зрелище. Я надеюсь, что Юрий, кто-нибудь передайте ему, пожалуйста, что вот это то видео, которое надо переозвучить опять его голосом, его комментарием. Там всего 13 минут, человек переполнил чашу Тетриса на Nintendo всего за 14, что ли, минут. Мне кажется, это требует озвучки.
Да, ну и вообще отдаем должное, собственно, изобретателю и разработчику Тетриса Алексею Пажитну. Видишь, какая живучая штука оказалась, невероятно. Вот. И это не только воспоминания, знаете ли, о какой-то молодости и юности или даже детстве. Нет, это прямо самое натуральное настоящее.
На будущий год будет 40 лет.
Да, поздравляем тоже, не то чтобы заранее, но готовимся, не ждем, а готовимся. Слушайте, значит, попрошу тех, кто смотрит, поставить лайки, у нас очень хороший процент конверсии смотрящих в лайки, но это не значит, что его не нужно увеличивать, а также, если вам интересна точка, подпишитесь на канал, но это еще не конец, потому что нам пришел донатик небольшой, и в нем есть вопросец, как ответим, так разойдемся. Не кажется ли вам, что OpenAI постигнет та же судьба, что и America Online? Эта компания просто растворится среди огромного множества похожих предложений. Прежде чем вы начнете отвечать на вопрос, я еще напомню, что в описании нашем все каналы, и каналы Ивана Ямщикова на YouTube, и телеграм-канал Гриши Бакунова и Дмиту, а также ссылки на магазин приятного мерча, часть из которого на мне прямо сейчас находится, заходите и приобретайте. Так вот, не растворится ли OpenAI?
Я бы, знаешь, вот пальчики скрестил и сказал бы, хоть бы растворился, потому что пока прямо сейчас все выглядит совсем наоборот, и OpenAI, учитывая... Вообще, Сэм Альтман гениальный, на самом деле, чувак в этом смысле, он, учитывая весь опыт предыдущего, в том числе опыт AOL, делает все для того, чтобы не раствориться. А это, на самом деле, страшно, потому что это потенциальная возможность для человечества вырастить одну глобальную корпорацию, которая не просто монополизировала, а которая стала символом всего, что связано с искусственным интеллектом. А это страшно. Чем больше конкуренции, чем больше взаимодействия разных компаний, тем быстрее человечество развивается, и тем больше шанс на то, что это будет, ну, обращено в какое-то всеобщее добро, а не в всеобщее добро в лице одного конкретного человека или компании, которая обычно символизирует зло, в принципе. То есть я бы хотел, чтобы как раз произошло вот это растворение.
Иван у нас прям буквально специализируется по искусственному интеллекту, ему и говорить.
Да, я хотел сказать, что надо понимать, что вот эта OpenAI-тусовка очень сильно завязана с таким очень интересным и очень специфическим сообществом людей, которые называются эффективные альтруисты. И это такие очень странные, интересные люди, которые считают, что они прям знают, как достичь максимального добра и причинить всем максимальную пользу. И В этом смысле, опять же, раз мы уж топим за оптимистический выпуск, я хочу сказать, что я вот сейчас читаю великолепную книгу Майкла Льюиса про то, как развалилась биржа FTX, криптобиржа, и делали ее тоже эффективные альтруисты. И там много прекрасного, но самое интересное, что для меня в этой книжке становится видно, когда ты ее читаешь, это то, что вот эти люди, максимально убежденные в том, что они всем пытаются причинить максимальное добро, их система ценностей так быстро входит в противоречие, ну, с реальностью, что они не могут достаточно далеко продвинуться по вот этому своему ужасному плану. То есть они такие, они немного похожи на злодеев из каких-нибудь детских мультиков, у которых всегда есть какой-то классный план, но он ломается, ну, из-за какого-то буквально пустяка. И я очень надеюсь, что OpenAI в этом смысле ждет такое же будущее, потому что я согласен с Гришей, конкуренция — это важно, и мне нравится компания OpenAI, но мне очень не нравятся люди, которые в явном виде говорят, что мы против конкуренции, а мы за лицензирование, за ограничение рынков, и мы хотим, значит, вот быть единственными правильными поставщиками чего бы то ни было, неважно, бананов или искусственного интеллекта. Я планомерно считаю, что везде конкуренция — это важно, и очень надеюсь, что они станут жертвами собственной системы ценностей, которая у них очень комично устроена.
Мне очень нравится, как ты говоришь, причинить пользу. Я бы даже сказал, нанести пользу. Эффективные все время стараются нанести пользу. Вот, а не только причинить. Спасибо большое, Иван Ямщиков. Спасибо, Гриша Бакунов. Подписывайтесь на их каналы, которые вы найдете в описании. Там же и другие приятные ссылки. Спасибо всем, кто смотрел. Не уходите от нас без лайка, пожалуйста. И приходите к нам в следующую точку в 21 час по Москве в воскресенье. А завтра с 9 утра в брекфаст-шоу «Все время московское». Спасибо и счастливо. Пока, ребят.
Пока.
Пока-пока.